Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с православными предпринимателями, бизнесменами, экономистами и иногда священниками о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в гостях отец Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Московской области, кандидат экономических наук, руководитель проекта по разработке православных мобильных приложений. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Поскольку наша программа самым прямым образом касается экономики, я, конечно, не могла не начать с такого важнейшего факта вашей биографии, что вы кандидат экономических наук. И расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, этот момент, он предшествовал вашему становлению священником или где-то находился у истоков? Поэтому вот расскажите, пожалуйста, об этих ваших начинаниях, об этой сфере вашей жизни, чем вы занимались в этой связи и что вам этот опыт дал интересного?
Ну, у меня первое образование – это Государственный университет управления, где я учился на специальности логистика. Вот тогда еще это была такая конец 90-х, начало 2000-х, новая специальность, у нас не так много было даже профессоров и преподавателей, учебников было мало, в основном какие-то переведенные, поэтому вот мы вместе, можно сказать, с профессорско-преподавательским составом осваивали эту новую науку в процессе обучения, ну и дальше это обучение перешло уже в аспирантуру. Вот. Получилось так, что параллельно с обучением в аспирантуре я учился, поступил в Свято-Тихоновский университет. Вот. У меня был период студенческий на старших курсах, когда любил путешествовал автостопом, и вот в процессе таких поездок на Байкал, на Камчатку возникла мысль, что хочется что-то узнать. То есть заканчивается обучение в первом вузе, появляется свободное какое-то пространство, да, дальше, после выпуска, и, в общем-то, я стал интересоваться, а где вообще можно что-то узнать о православии, так, более-менее системно. И вот какими-то такими окольными путями узнал, что существует такой православный вуз целый. Ну и, в общем-то, стало интересно, я решил туда поступить, на вечернее отделение, поэтому было очень удобно совмещать, и вот на вечернем отделении я там учился, и параллельно я учился в аспирантуре, там же преподавал немножко в вузе, ну и писал диссертацию. Вот, поэтому это все было, не противоречило друг другу, mm-hmm. и прекрасно друг друга дополняло.
Насколько я знаю, вы, кроме того, что занимались теоретической экономикой и логистикой, вы еще ею занимались и практически, да, у вас было собственное дело, связанное с логистикой прессы. Вот расскажите, пожалуйста, чем был интересен этот опыт практики?
Ну, я немножко еще, может быть, вернусь к самой диссертации, да, потому mm-hmm. что это было достаточно такое, как обычно, да, диссертацию-то читают кто, научный руководитель или тот, кто пишет, иногда рецензент, вот, но было интересное направление, это информационная система автомобильного завода. На базе Ижевского автозавода описывались информационные потоки, как они связаны с материальными потоками, с финансовыми. То есть, такая информационная система большого машиностроительного предприятия. Вот. И, в частности, там закладывались некоторые вещи, уже на тот момент еще совсем перспективные, не имевшие какой-то реализации, связанные с автоматизацией вообще этого процесса, то есть с элементами искусственного интеллекта и так далее. Там вот, предлагались общие такие идеи, пока без инструментов, да, вот как можно оптимизировать 80% операций, которые выполняют люди фактически. Типовых, mm-hmm. стандартных, они сидят, выполняют. Это все можно было бы автоматизировать. Мы рассматривали такие разные варианты. И в том числе я как раз тогда работал в аналитическом отделе Логовас-Беляева, и мы внедряли одну из подобных систем. Там, правда, система была огромная, поэтому для маленького предприятия это было сложнее большую систему привязать, но, тем не менее, мы достаточно подробно вот это все и на практике в том числе испытывали. Вот, да, а что касается, собственно, дальнейшего развития, помимо обучения, и работы какой-то. Было интересно также, ну, что-то свое делать своими руками, самостоятельно. И мы с друзьями, в общем-то, начали фактически с нуля. Начали заниматься, ну, такой сферой очень специфической, перевозкой прессы. Вот, у нее есть свои нюансы, это, опять же, в чистом виде логистика, вот, и начали там с нуля, фактически, нанимали где-то по объявлениям водителей, там, по ночам приезжали на типографию, как, потому что есть, допустим, когда развозится газета, да, ежедневная, например, там есть очень четкое время, то есть она должна выйти, например, 1:30 ночи, вот, соответственно, ее должны сверстать к этому времени, напечатать, дальше она едет по киоскам, и уже там, допустим, в 4-5 утра она должна быть в киоске. А киоски, там чаще всего есть еще оптовая компания, у которой там, допустим, 200 киосков. То есть нам нужно в эту компанию привезти, она должна успеть там, да, к 5 утра все это привезти в соответствующий киоск. Вот. Вот было достаточно интересно, увлекательно, особенно когда водители не приезжали. Вот, и мы сами брали эти пачки газет, грузили в багажник, возили. Но вот постепенно этот бизнес стал достаточно успешным, интересным. Придумали некоторые такие, ну, ноу-хау свои тоже, вот, логистики. И, в общем-то, достаточно хорошо работали.
Насколько я понимаю, Дмитрий, вы в полном объеме столкнулись с проблемой этики и экономики, занимаясь этим делом.
Конечно, когда водитель приезжает, с ним договорился ночь, да, там несколько часов на развоз, он говорит, что нет, я за эти деньги не поеду, уезжает. Ну, конечно, там было много всего интересного.
А вы какие-то для себя принципы, какой-то, может быть, не знаю, моральный кодекс в отношениях с сотрудниками, с ближними, там, более дальними, в построении этих логистических цепочек вот выработали, может быть, конечно, не в таком конкретном приложении, но в каком-то более общем, вот, да, на опыте.
Ну, прежде всего, мы старались, чтобы у нас коллектив был более-менее сплоченным, то есть, ну, периодически какие-то такие встречи, праздники проводили, вот. Потом, в общем-то, старались, ну, внимательно следить за тем, что происходит в их жизни, в семьях, насколько это возможно, да, у нас где-то было на пике, ну, где-то до 70 сотрудников, водителей, кладовщиков и так далее, вот, ну, вот, те, с кем мы часто общались, мы старались как-то контролировать, что у них в жизни происходит, вот, партнер очень активно в этом участвовал, тоже там иногда водитель начинает выпивать, да, например, вот, надо его как-то выцепить из этого состояния, ну, вот, разные такие бывали, конечно, моменты, но главное, что, ну, такой нормальный человеческий отношение, да, к людям. Вот. Были моменты, наверное, вот связанные уже с качеством, даже, может, не с качеством продукции, да, вот, с качеством услуг, когда мы от некоторых изданий отказывались. Вот, то есть там как издания, которые, ну, по морально-нравственным, скажем так, уже не устраивали, да, я считал, что это не совсем правильное издание. Вот, были моменты, что мы с ними не работали. Вот. Такие тоже иногда случались казусы.
А вы знаете, мне всегда интересно, когда происходит на том или ином этапе бизнеса вот такой осознанный этический выбор, вот как это влияет на прибыль? Кажется, да, вот если со стороны так обывательски на это посмотреть, ну, что вот если, значит, начнешь вот совсем так всех по-правильному отсеивать на угодных и неугодных, то обязательно поплачешься за это кошельком. Но мне почему-то кажется, что этот закон не должен так работать, да, что как-то вот некое доброе начинание должно в итоге, может быть, даже, ну, хотя бы к убыли какой-то не привести, как минимум.
Нет, ну, я думаю, что здесь как раз не нужно чисто математически смотреть, да, на это, что, на историю, потому что у любой компании есть, ну, какой-то, может быть, дух, да, там, его по-разному называют, там, миссия компании, еще как-то, там, корпоративная культура, вот, ну, это для корпораций больших, да, даже в маленьком коллективе всегда есть, ну, какие-то принципы, да, и люди знают эти принципы, ну, бывает, там, в плохих коллективах, да, очень какая-нибудь жесткая дисциплина, да. Она иногда бывает нужна, да, или когда человека там используют просто, вот ты должен, и все, нас не волнует, да, ты должен работать как шестеренка. Вот. А бывает, наоборот, такое, ну, нормальное, там, семейное, может быть, да, части отношения. Вот. И то же самое, мне кажется, вот с точки зрения каких-то ценностей, которые компания имеет, да, угу. вот, в частности, нравственные ценности, угу. да, отношение к качеству, отношение к партнерам, потому что отношения с партнерами тоже же выстраиваются долго с их сотрудниками, вот, и это тоже требует, ну, доброе имя, оно угу. приобретается, да, и репутация
Естественно.
Временем только.
А скажите, пожалуйста, вот ваши ценностные ориентиры, которые, ну, вот, да, в процессе становились более такими, может быть, последовательными, четкими, приобретали какие-то уже явные черты, это как-то влияло на вашу, ну, назовем это немножко пафосно, кадровую политику, да, на подбор персонала? Или, может быть, это как-то влияло на желание сотрудников потенциальных устроиться именно в вашу компанию?
Да нет, я думаю, что особо нет, тем более, что я напрямую с водителями и кладовщиками, ну, это наш основной, да, состав, mm-hmm. не работал, этим занимался мой партнер, проще с ними общаться было, вот, поэтому, наверное, нет. То есть, mm-hmm. ну, и опять же, не так много, ну, компании разные бывают, да, здесь она достаточно техническая, то есть загрузился, выгрузился, там, отвез, вот, поэтому эти вопросы мы особо не затрагивали.
Да, но интересно, что вы упомянули о том, что вы вникали там в семейные обстоятельства, там, может быть, даже в состояние физическое, психологическое ваших сотрудников, и это уже говорит о том, что у вас была такая, в общем-то, вполне себе социальная ответственность бизнеса, да, как это сейчас принято называть, потому что мне кажется, что отношение к человеку не как функции, да, или шестеренки, не как средство, а как цели, это как раз абсолютно ценностный ориентир, потому что это, опять же, если к этому подходить вот так вот по расчетам, кажется, что это всегда принесет убытки, потому что, да, шестеренка, давай крутись, сейчас мы с тебя выжмем максимум, а если ты начинаешь к шестеренке как к человеку, ты, конечно, где-то что-то будешь там терять, где-то уступать, но, с другой стороны, выстраивание отношений в долгую, наверное, происходит действительно с людьми, и вот это вот формирование репутации. А скажите, пожалуйста, во что потом это предприятие вылилось? Вот как это начало, да, такой старт привело к тому, что вот вы сейчас занимаетесь, допустим, руководите проектами по разработке православных приложений?
Ну, наверное, это напрямую не связано. У нас были какие-то параллельные проекты, связанные вот с развивающимся на тот момент интернетом, 20 лет назад было. Вот, поэтому, в частности, вот то, что сейчас реализовал Яндекс, вот Яндекс.Доставка, да, вот и прочие хорошие вещи, тогда они вот в каком-то зачаточном состоянии в головах были уже. Но технически их воплотить было чрезвычайно сложно. Вот, мы несколько раз подступались к этому, и, в общем-то, оно у нас никак не заработало. Вот, поэтому... Да, ну а впоследствии я, собственно, с принятием сана, да, вот, ну, когда уже стал готовиться, постепенно отдел отошел, вот, чтобы компания какое-то время еще поработала, и сейчас, по-моему, уже перестала работать полностью. Mm-hmm. Причина очень простая, потому что сейчас мало прессы достаточно, ежедневной прессы, бюджеты сильно сокращены у всех изданий, вот, поэтому уже стало нам не так интересно этим заниматься, но, опять mm-hmm. же, у всех там какие-то свои другие в жизни стали, угу. жизнь стала меняться, да, угу. у меня полностью поменялась. Угу. Вот, ну, а поскольку привычка это что-то делать, да, всегда она, что-нибудь придумывать, она осталась, то вот, в частности, постепенно стали какие-то интересные проекты реализовываться, там, вот, вроде, там, журнала «Батя», например, да, потом угу. Вот эти мобильные приложения, ну, сайты сначала угу. разные, да, потом мобильные приложения, вот, когда они стали уже более актуальными, угу. вот, и каждый раз какой-то интересный проект возникает, начинаешь его обдумывать, находятся люди, или, наоборот, люди какие-то находятся, которые предлагают что-то сделать, да, и вот раз-раз-раз, а оно уже работает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело», в студии Мария Сушенцова, и наш гость сегодня отец Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Московской области. Отец Дмитрий, а вот скажите, после принятия сана, ваше видение того, как вы хотите строить свои дела помимо пастырской жизни, как-то изменилось? Вот ваше целеполагание, да, вот в этих задумках, которые, вы говорите, не оставляют вас в покое?
Ну, изменилось, да, потому что это все проекты некоммерческие, вот, то есть это уже не про зарабатывание денег, а про то, как mm-hmm. их потратиться, на самом деле. То есть они, ну, расходы достаточно большие, в том числе там на программистов, да, и там на разные, на развитие, вот, но доходов ноль, поэтому повлияло на 100%. Вот. так.
Спасибо, на самом деле, что поделились такой внутренней кухней, потому что это на самом деле впечатляет, учитывая, что приложения, которые вы создали, вот мы сегодня перед эфиром познакомились с коллегами, со многими из них, и станем непременно пользователями. Действительно, они очень удобные, они связаны и с прослушиванием молитв в удобном аудиоформате, и с православной библиотекой, с возможностью читать и слушать, что очень важно, книги и православные, и околоправославные, качественную художественную литературу. Поэтому, дорогие слушатели, вас тоже призываем познакомиться с этими приложениями, которые так и называются «Молитвослов».
Да? И «Моя православная библиотека».
И «Моя православная библиотека», да. Также, может быть, отец Дмитрий, пару слов скажете вот о приложении «Мой приход».
А, да, это такая интересная затея получилась еще в доковидные времена, она родилась, а в ковидные она, так сказать, реализовалась. Время было больше, вот, и потребность появилась, на самом деле, более актуальная. А была идея, ну, помимо сайта прихода, да, что было бы здорово иметь мобильное приложение. Вот. По большому счету, ну, разработка мобильного приложения — это достаточно большой бюджет, и практически никакой приход это не потянет. Да? То есть это, ну, где-то в районе там, 2-3 миллионов, это вот в среднем. Да? Может быть, сейчас что-то поменялось, но в целом это бюджет большой. Вот. Но все равно это вещь полезная. И постепенно размышляя о том, что бы это могло быть, как это могло бы работать, вот родилась некая такая концепция. Но не делать приложение для каждого прихода отдельное, а сделать одно приложение, в котором после регистрации, после подготовки, да, такого аккаунта определенного, прихожане могут выбрать свой храм и фактически пользоваться этим приложением, как будто бы это их приложение, угу. Приложение их храма. То есть у них по одному клику открывается их храм, да, их там расписание богослужения, служение, и записки можно подавать, и так далее. Вот. А для того, чтобы это было еще более интересно, есть понятие лента событий. Это вот фактически календарная лента. И на каждый день мы можем посмотреть, во-первых, праздники все, которые есть, да, у нас, угу. Жития святых, вот то, что обычно бывает интересно. Там же, в этой же ленте, мы смотрим и службы, какие в храме есть, там, в такой-то день, в такой-то. Вот. И дополнительно, например, мы добавили вот от Радио Веры, ежедневно выходят толкования Евангелия и апостольского чтения, вот, и у нас вот этот аудио, этот звук подтягивается, угу. Туда же, и любой, соответственно, прихожанин, да, пользователь, может там же, прямо оттуда прослушать с Радио Веры толкование сегодняшнего Евангелия.
Замечательно, спасибо вот. Большое.
Да, это очень удобно, потому что, опять же, на Радио Веры каждый раз, ну, там, не зайдешь специально для этого, да, а здесь получается вот такое параллельно. Я побывал на службе или перед службой, прослушивал, вот, и подобные ленты пользователь формирует уже под себя, может подписываться под какие-то проекты, отписываться, может на 2-3 храма подписаться, вот,
кстати,
и так далее.
Да. То есть, вот, очень актуально бывает.
Сейчас у нас больше 200 храмов тогда добавились, и монастырей, ну, кто-то активно пользуется, кто-то неактивно, вот, но такая вот достаточно удобный инструмент. Опять же, для храмов он бесплатный, да, сейчас. Вот, добавили туда тоже, интересное было вот в ковидное время, еще в доковидное мы успели это снять, виртуальные туры. То есть полноценные, можно даже такие, продаются специальные боксы для телефона, которые надеваются, да, на глаза, и можно прям в 3D путешествовать по храму, по монастырю, над ним полетать. Вот, вот тоже такое достаточно интересное... Ну, функция. Потому что человек может, во-первых, побывать в храме, а во-вторых, более подробно изучить свой собственный храм. Потому что мы, когда приходим, ну, не будешь же ты стоять, разглядывать стены, да, вроде как в храме неудобно.
Да, да,
здесь можно прям подробно все изучить. Причем там можно добавлять, например, вот у нас в нашем храме есть фотографии иконостаса, там, ну, начала 2000-х годов. И поэтому в 3D-туре мы смотрим иконостас сегодняшнего дня, а можем нажать, да, и посмотреть, как это было в 2000-х годах. Вот, то же самое место. Вот это тоже интересно, можно таким образом рассказывать об истории храма и так далее.
Хронику такую, да, выстраивать, накапливать ее. Замечательно. А скажите, каким образом можно подключиться приходу к этому приложению? Это осуществляется с воли настоятеля, или же это как-то иными способами происходит?
Не, ну, конечно, с настоятелем это надо согласовать, да, то есть помимо него, наверное, это будет неправильно. Но если есть инициативные прихожане, то можно, во-первых, изучить, зайти на сайт мойприход.ру, мойприход, вот, посмотреть, потом взять благословение настоятеля, и, в принципе, дальше там подается заявка, и редакторы этого сайта помогают добавить храм. И дальше уже передают доступ, где можно, ну, вносить достаточно много различных изменений, обновлять информацию. Я думаю, что любой настоятель будет только рад такому.
Конечно. Ну и главное, что процедура не требует каких-то бюрократических длинных там бумажек и согласований, то есть достаточно как бы некой народной воли согласованной с начальством.
Ну да, да, конечно.
С ближайшим начальством, я имею в виду. Вот сейчас, отец Дмитрий, слушаю вас, и пришла такая мысль о том, что как будто бы все наши сейчас вот такие IT-сервисы, они тяготеют к агрегированию информации, да, и вот в частности, этот проект «Мой приход», он напоминает своеобразный такой православный агрегатор, если угодно, да, потому что, с одной стороны, есть вроде бы привязка к какой-то локальной точке, которая человеку интересна, но, с другой стороны, через нее ты попадаешь как бы в мир более универсальных там ценностей, да, вот «Радио Вера» можно послушать, пожалуйста, «Евангелие дня», там вот можно, наверное, выйти там на библиотеку куда-то, какие-то входы, возможно, есть, да, то есть такое здорово, что и православное сообщество от этой тенденции как бы, да, не отстраняется, а наоборот идет в этом смысле в ногу со временем.
Ну да, здесь на самом деле сейчас помимо вот, тенденции к агрегированию есть еще дикая перенасыщенность информации. Вот, различный, хороший, плохой. И вот, например, если мы говорим о социальных сетях, потому что ну, у большинства храмов есть аккаунты в социальных сетях, да, то там есть один большой минус. То есть мы, просматривая ленту, все равно мы видим, конечно, сообщения храма, ну и параллельно там куча-куча-куча всего видим. Того, что нужно, не нужно, все вперемешку. Вот. А здесь вот эта лента, она сформирована, скажем так, минималистически. Да, то есть это новости храма и новости каких-то проектов. Вот. Их не так много. То есть мы сейчас пока со своими силами. Допустим, у нас периодически мы выкладываем какие-нибудь минутные истории журнала «Фома». Ну, просто они понятно, уже не новые, да, но просто запускаем цикл, допустим, раз в неделю, да, и человек появляется раз в неделю, он узнает часто, да, что есть вот такой еще интересный проект. Вот, вот, да, толкование. Поэтому там информации не очень много, но она как раз именно та, которая нужна человеку. Потом, если, допустим, в храме есть, ну, не знаю, активная воскресная школа, да, он может подписаться именно на новости воскресной школы, да, и там вплоть до домашнего задания можно размещать.
Ну, вот, всё, скажем, новый так, МЭШ, да? Да, новый да, электронный да. дневник московского школьника.
В руках, собственно, уже вот самих прихожан, да, и это инструмент, который можно использовать.
Замечательно. Вы знаете, еще один такой насущный вопрос у меня возник в ходе нашего разговора. А как вот, отец Дмитрий, может быть, какие-то из личного опыта лайфхаки у вас есть, как бороться с проблемой информационной гигиены, так скажем, во-первых. Во-вторых, зависание в тех самых пресловутых соцсетях. Может быть, вы, там, не знаю, для себя и своих ближних какие-то вот выработали простые, там, не знаю, правила, рецепты, потому что действительно иной раз при там, всех функциях самоконтроля как-то вот смотришь статистику, сколько ты провел, и страшно становится. Вроде взрослый человек, тебе там не 10, не 12 лет.
Ну, да, на самом деле это большая проблема. Во-первых, надо просто понять, что все эти инструменты функционируют, работают на, ну, как бы на, по законам нашей психики, да, то есть стремление узнавать что-то новое, да, стремление поглощать легко информацию, стремление, там, ну, приятную информацию получать, или наоборот, такую, которая как-то бередит, да, эмоционально окрашенную, положительно или отрицательно, вот, стремление почувствовать свое какое-то там превосходство, да, вот то, что вот эти вот такие человеческие и психологические, да, и, может быть, немножко такие греховные устремления, это все эксплуатируется на 100%, да, то есть всякие значочки, что не прочитано какое-то количество новостей, ты думаешь, как же так, что-то новое произошло 5 минут назад, да, я еще не в курсе, вот, и с этим, конечно, надо бороться, ну, как бороться, технически бороться просто, ну, как просто, убрать лишнее уведомление, да, убрать делать вот эти все кружочки, значочки всплывающие и прочее, прочее, прочее. Я вот недавно все-таки удалил у себя с телефона приложение ВКонтакта. Вот, потому что я понял, что я много трачу на него времени. Вот, при этом, ну, впустую совершенно, да, то, что нужно, я с компьютера посмотрю. Вот, иногда, вот я знаю, практика, довольно многие Великим постом, например, да, удаляют вообще всякие там социальные сети. Вот, особенно тот, когда еще был Инстаграм, например, да, тогда вот прям постоянно в нем плавали, а потом, а постом удаляли. Прям говорили, я все, я удалил. Вот. Но также сейчас тоже, я думаю, ну, многие удаляют с телефонов, а когда нет на телефоне, соответственно, ты перестаешь туда вот каждые 5 минут лазить. Вот. Но это вот один из способов. Второй способ – это, конечно, сократить количество различных подписок. То есть у нас огромное количество информации, которая не... Ну, либо дублируется, да, там разные источники, либо она просто вот пустая. То есть можно прямо для себя отслеживать там кучу телеграм-каналов, которые пишут эмоциональные какие-то сообщения, свое мнение там и так далее. Начинаешь внимательно смотреть, а это просто вот у кого-то в голове вот какая-то каша, он эту кашу вываливает, ты ее читаешь, погружаешься в нее.
Больной главное здоровую,
да,
как говорится.
Да-да-да-да-да. И получается, что вот ну, становишься отчасти зависимым уже, да, от таких каналов. И поэтому, если вот поймал себя на мысли, что тебе это не нужно, да, или эта сфера тебе вообще, ты там ни на что не влияешь, ты не из этой сферы, да, может быть, ее проще удалить и тоже сократить количество подписок. Поэтому гигиена обязательно нужна. И обязательно проверять, если, допустим, какой-то, ну, источник информации регулярно говорит неправду, да, или регулярно пытается манипулировать вот, разными, да, способами, там, кричащими заголовками, какими-то жареными фактами, значит, нами манипулируют, да, у нас воруют наше время. Да, у нас воруют нашу жизнь фактически. Вот, и просто их удалять совершенно смело и не бояться этого.
А ведь действительно наш главный ресурс, наша валюта земная – это наше время.
Да.
Кусочки нашей жизни, которые безвозвратные и бесценные, и необменные.
О, да, и вот
неразменная монета.
Кто их ворует, надо прямо их так и называть, да, что вы воруете мое время. Зачем вы это делаете? Я от вас отпишусь хотя бы, да.
Я напомню, дорогие слушатели, что это программа «Вера и дело», микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях отец Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Московской области, кандидат экономических наук, руководитель проекта по разработке православных мобильных приложений. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Продолжаем программу «Вера и дело». Сегодня в студии Мария Сушенцова и наш гость, отец Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Московской области, кандидат экономических наук, руководитель проекта по разработке православных мобильных приложений. Отец Дмитрий, мы продолжали разговаривать о вашей такой просветительской деятельности по разработке полезных для православных христиан мобильных приложений. И, конечно, я не могу не спросить о том, ну, как бы за счет каких средств эта деятельность существует, да, ведь нужно из чего-то платить зарплату тем же программистам. Есть люди, которые готовы спонсировать свои средства, или вы участвуете в каких-то грантах, да, на вот на такие полезные дела?
Ну, с грантами у нас, честно говоря, не получается дружить. Вот, я несколько раз это пытался делать, но не очень. Нет, чаще всего это есть православные предприниматели, которым, с одной стороны, самим хочется, чтобы вот что-то было. Да, например, мне нужен удобный молитвослов. Да, и поэтому они готовы, ну, тратить средства на создание вот таких бесплатных приложений. Поэтому чаще всего это таким образом происходит.
Между прочим, замечательная работающая связка этики и экономики, я считаю.
Да, но это по-хорошему. по-хорошему, вот даже сделать хорошее мобильное приложение при высоком бюджете, да, но ты же делаешь его не для себя только, да, ты делаешь его для людей.
Конечно.
Вот. А я еще делаю приложение больше для себя, ну, в том смысле, что, да, чтобы мне было удобно, да, то есть вот когда что-то разрабатываешь, вот когда это неудобно, тогда это и другим будет неудобно, да, то есть вот я сделал так, мне этим пользоваться удобно, я этим сам пользуюсь, поэтому я так считаю, ну, и по отзывам тоже, что и другим тоже будет удобно пользоваться. Вот поэтому это такой вот обоюдно полезный процесс.
Да, конечно. Мне кажется, что когда человек все на себя обкатывает, это предельная честность в плане качества продукции, да, потому что действительно, если я, если уж и мне хорошо, а у меня как бы нет никакой здесь, ну, как бы максимальная пристрастность, да, к своему товару, то уж остальным точно будет хорошо. А раз уж мы упомянули православных предпринимателей, спасибо им, кстати, огромное за то, что мы все пользуемся, да, бесплатно вот этими, как бы, как говорит эконом-теория, положительными внешними эффектами от их дотаций. Насколько мне известно, вы стояли у истоков вот создания Союза православных предпринимателей, опоры и созидания, и участвовали в разработке этической концепции ведения бизнеса. Поправьте меня, если что-то не так сформулировала. Не могли бы вы вот об этом направлении немного рассказать?
Ну, нет, я, конечно, у истоков не стоял. Я просто в какой-то момент мы обсуждали такую интересную, ну, концепцию, да, православного предпринимательства в рамках опоры и созидания, такое общественное движение. Вот. И в тот момент как раз вот была идея сформулировать как некий этический кодекс православного предпринимателя, обсуждали с разным кругом людей, бизнесменов. Ну и, в общем-то, даже написали некую концепцию, но просто, насколько я знаю, она сильно далеко, ну, там, ну, в общество не пошла. Вот. Но там затрагивались как раз вопросы управления персоналом, да, вопросы маркетинга, вопросы качества продукции, вопросы взаимоотношения с партнерами, взаимоотношения с государством и так далее. То есть вот эти все аспекты бизнеса, которые существуют, ну, так или иначе обсуждались, оценивались, и, ну, и давались какие-то, может быть, рекомендации, сложно сказать, да, но вот, ну, некий взгляд, да, что допустимо, что недопустимо, какими принципами мы должны руководствоваться. Потому что понятно, что бизнес может быть нравственный и, там, условно, безнравственный, да, бизнес может быть там на том, чтобы максимально увеличить прибыль за счет там понижения качества продукции, да, а может, собственно, делать такую продукцию, которая будет приносить не просто пользу, а такую особую пользу, да, то есть качественно, не очень дорого, вот, полезно, да, потому что можем написать на этикетке, что это полезно, а внутри будет какой-то там неполезный совершенно, да, что-то. Вот, то есть вот по отношению к продукции, по отношению, опять же, к сотрудникам тоже важно, да, чтобы мы к сотрудникам относились как к людям, потом рассматривали тоже вопрос, нужно ли им говорить о вере.
Вот, да, это очень, знаю, кстати, да, дискуссионный такой вопрос.
Есть компании, где проводятся встречи со священниками, например, да, или какие-то молебные там на территории строят храмы, бывают даже. Вот, то есть такая практика тоже есть, да. Потом, как относиться к неправославным сотрудникам? Ну, вот, ну, в большинстве своем спокойно, ровно, то есть не заставлять, да, естественно, там, на какие-то мероприятия ходить. Вот, как относиться к увольнению сотрудников? Сложный момент, особенно если он, допустим, действительно плохо работает, да, или вредит компании, ну, и так далее, и так далее. Как разрешать конфликты между сотрудниками? Вот эти аспекты, они, ну, вот, с точки зрения христианской, ну, постарались рассмотреть.
А вот спасибо большое, что поделились. А вот какая ваша личная точка зрения на вопрос о том, насколько бизнес, да, там, руководство какой-то фирмы или корпорации должно, так сказать, катехизировать своих сотрудников. Ведь понятно, что это может, к сожалению, вызвать и обратный эффект, да, потому что, ну, еще с детства все мы знаем, что когда нам что-то пытаются впихнуть под видом, что давай кушай, там, бабушка с ложечкой, это полезное, сразу возникает подозрительность и хочется дистанцироваться, причем на уровне каких-то вот даже базовых инстинктов, не говоря о чем-то более высоком.
Ну да, если какая-нибудь есть обязаловка, да, то есть я мало того, что работаю, я еще должен на какую-нибудь лекцию остаться в конце, да, и так далее. Но здесь можно перегнуть палку легко. Вот. А можно найти какую-то, ну, наверное, правильную грань, вот, связанную с катехизацией. Я думаю, что, ну, прежде всего, это создание самой атмосферы, такой нормальный, здоровый, да, то есть, прежде всего, это пример, наверное, руководства и, ну, каких-то ключевых сотрудников, которые определяют, ну, нравственное, да, состояние, духовное, в том числе, коллектива. То есть, если вы ведете себя как, там, негодяй, да, при этом говорите, сейчас пойдем, там, придет батюшка, ну, наверное, это будет как раз восприниматься абсолютно отрицательно. Вот, а если есть уважение к руководству, да, если мы понимаем, что действительно руководитель, ну, хороший человек, как минимум, mm-hmm. да, который то, о чем, что исповедует, то и делает, да, mm-hmm. тогда, наверное, уже будет к нему определенный уровень доверия. Ну, и дальше уже в какой форме это будет проходить. Ну, это действительно могут быть какие-то вот встречи интересные со священниками. Угу. Вот, но они не должны быть обязательными, естественно. Угу. Да,
да, естественно.
Вот, это могут быть какие-то молебные там перед началом какого-нибудь проекта. Но, опять угу. же, это должно быть добровольно. Да? Ну, то есть мы должны понимать, что у коллектива этого проекта есть, ну, в большинстве своем такой запрос. Вот, если есть запрос, пожалуйста, мы его можем реализовать. Ну, вот я думаю, что это должно быть какая-то такая правильный баланс. Вот. А так, в целом, давать возможность для катехизации, для своих сотрудников, это было бы здорово. Угу. Хорошо.
Замечательно. Знаете, сейчас такая у меня в голове возникла параллель вот с семьей, да, когда дело касается там вот обсуждения вопросов воспитания, всегда, мне кажется, ну вот слушая разных батюшек, священников там или каких-то психологов, все говорят об одном, что главное, чтобы твои слова как родители не расходились с делами. То есть доверие, на самом деле, вызывает действительно вот этот факт не расхождения, да, а скорее как бы максимального сближения, лучше полного совпадания того, что ты говоришь, того, что делаешь. И получается, mm-hmm. что в компании, как и в семье, работает тот же самый принцип, личный пример. Без, как бы, ну, да, если есть еще возможность что-то сказать при этом, там, рассказать по желанию сотрудникам, здорово, а так действительно, наверное, вызывает прежде всего доверие и интерес к чему-то такому, наверное, даже у людей сомневающихся, когда они видят, что сам начальник прежде всего достоин уважения как человек.
Ну, да, 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 то есть если он как бы ходит в храм, да, и при этом ведет себя по-христиански, по отношению к сотрудникам, то, конечно, да. Тут, конечно, в сфере бизнеса, безусловно, есть другой аспект, когда люди начинают злоупотреблять, да, такими вещами, как доверие, как там, вера, там, как-то пытаться использовать, повлиять на начальство, там, подлизаться, да, вот я такой тоже верующий, да. Ну, то есть здесь злоупотребление-то миллион может быть. Или пользоваться вот некой добротой. Да, это, ну, что называется, сесть на шею.
Да,
вот,
да, да.
Там, или, ну, то есть здесь аспектов много. И, кстати, вот про семью тоже очень важный аспект затронули, потому что хорошо, когда, опять же, в бизнесе обращают внимание на семью сотрудников. То есть, например, если там родители многодетные, да, там папа, например, то дают возможность более гибкого графика. Вот, да, или там в какой-то день, например, не приезжать на работу, остаться дома, ну, понятно, работать в этот день. То есть здесь тоже нужно учитывать вот эти моменты не только в рамках Трудового кодекса, да, но и в рамках таких вот, ну, содействия, наверное, семье. Там, может быть, разрешить там на час позже приезжать на работу. Ну, потому что детей надо там условно в сад отвезти, да. Вот, и вот мне кажется, если руководитель такие вещи делает, то ему сотрудники будут отвечать, ну, во-первых, благодарностью, во-вторых, ну, большим доверием и большим, наверное, усердием в работе. То есть не просиживать время, да, а действительно приносить пользу.
Безусловно. Благодарность – это главный двигатель прогресса, а вовсе не лень, как в известной поговорке. Отец Дмитрий, хотелось бы еще в рамках нашей передачи затронуть такой интереснейший и насущнейший вопрос, тему, в которой вы тоже уже очень давно, тему, связанную с отцовством и вообще с семьей шире. Вы уже очень давно, даже вот не скажу точно, сколько лет, это какая-то, наверное, двузначная точно цифра, руководите журналом для пап «Батя».
Примерно с 2007 года.
Вот двузначная цифра, да. Можно посчитать точно сколько. И спросить хотелось бы вот что. Если вот так обобщая, то какую основную задачу вы бы сформулировали вот для мужа и отца семейства? Я почему это спрашиваю? Помню, как-то в одном из интервью вы сказали, что такую фразу, очень мудрую, мне кажется, что мужчине не нужно из себя строить какого-то идеального папашу. Нужно быть самим собой. Вот. И мой вопрос о том, вот это самим собой, оно насколько далеко может простираться? Потому что, ну, например, условно говоря, полежать, я сейчас беру крайний пример, там, на диванчике перед телевизором, там, вместо того, чтобы помочь там жене с детьми, это тоже может быть очень естественно быть собой, да? То есть есть ли какие-то вот такие стержневые ориентиры, да, такие вот главные стержневые задачи, которые все-таки мужчина в той или иной форме должен взять, если он хочет называться вот, да, мужем, отцом? Опять же, вот такие вот полюсы немножко задам. Можно же как воспринимать, например, отцовство? Я зарабатываю деньги на семью, это вот моя главная функция, и я большой молодец, если я в этом преуспел. А за остальное, пожалуйста, с меня не спрашивайте. Да? Этому, как мне кажется, противостоит другой полюс. Сейчас безоценочно об этом говорю, да, когда, наоборот, мужчина, может быть, этим аспектом пренебрегает или считает его не столь важным, а, например, готов полностью впрягаться там, в помощь с детьми, да, в какие-то домашние обязанности и так далее, и так далее. Вот если это возможно вообще сформулировать, то вот как бы вы задачу общую мужчина в семье?
Ну, тут, наверное, как везде, нужна некая золотая середина. Вот. И все-таки мужчина, у него есть несколько важных аспектов. Первое, это он руководитель семьи. Да, то есть к нему, как к руководителю, да, ну, с него соответствующий спрос. То есть он должен мыслить стратегически. Да, вот, ну, думать вот вперед, да, как дальше, mm-hmm. что будет. Там, дети будут расти, там, да, там еще что-то будет меняться, там, работа своя, там, да, ну и так далее. То есть, вот, все меняется, он должен думать, смотреть вперед, куда вообще мы двигаемся. И поэтому, если у него там, ну, есть, понятно, там, желание отдохнуть, это хорошо, но если где-то нужно сильно напрячься вперед, да, ну, не знаю, там, надо, там, ребенок через там, 2 года поступает в ВУЗ. Сейчас, к сожалению, очень мало бюджетных мест, да, и поступить на бюджет, там, вот, когда я учился, у нас считалось, что платники – это как бы халявщики, вот, то есть, если ты бюджетник, ты молодец, да, сам поступил. А сейчас, я так понимаю, что поступить на бюджет очень сложно, поэтому волей-неволей многие становятся платниками, потому что слишком мало бюджетных мест. Вот, и поэтому тоже, значит, там, за 2-3 года надо начинать уже, помимо выбора вуза, да, каких-то занятий дополнительных, нужно еще и копить деньги, откладывать их. Вот, и этим отец должен тоже об этом задумываться заранее, сильно заранее. Вот, потом, значит, это вот то, что касается такого стратегического, да, мышления. Вот, ну и второе, это, конечно, ответственность. То есть это вот главное. Задача мужчин – нести ответственность за всех членов семьи, да, за то, что там ребенок, ну, куда-то не туда начинает сворачивать, он должен его там остановить, да, вовремя, а почему, ну, как-то аккуратно это сделать или предостеречь, вот, то есть вот это, наверное, две таких стратегическое мышление и ответственность как руководителя семьи. Вот. Ну, а дальше уже разные бывают аспекты, то есть есть разные характеры. Мы не так давно, несколько лет назад, издавали книгу «Быть отцом» и брали интервью с известными людьми, с разными. «Какие вы отцы?» И там были совершенно такие спектральные точки зрения, да, одного я там по несколько раз в день звоню домой, спрашиваю, как там ребенок, ну, маленький, да, как там памперс, как аппетит, как-то все, вот, очень переживаю, приезжаю, там, занимаюсь, ну, при этом, там, понятно, да, занимается своей работой, до, вплоть до, там, отец Федор Конюхов говорит, а что, говорит, у меня дети слушаются, я, говорит, раз в полгода, когда дома бываю, у меня все дети слушаются, все хорошо, вот, поэтому, конечно, жизнь у всех разная, и у кого-то работа требует там полной самоотдачи. Ну, действительно, там какое-то бывает служение, да, или силовые структуры, там, где, ну, должен быть, да, это вот служба, и выбора нету. А бывает, когда человек увлекается, может быть, да, излишне какой-то своей работой, подолгу там остается и игнорирует уже семью, да, то есть бывает, когда нужно, семья должна, ну, делить вместе с отцом вот эти трудности, вот, поддерживать его в том числе. А бывает ситуация, когда отец как бы сбегает под маркой, да, что я работаю, занимаюсь предпринимательством, например, да, или чем-то, вот, и сбегает из семьи. Как бы, это вот внешне, может быть, выглядит похоже, но очень по-разному. И, конечно, так сбегать нельзя, это вот тоже как раз начинается, ну, такое, мы начинаем постепенно семью разрушать. И можем потерять контакт с детьми, с супругой, и это очень печально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова, и у нас в гостях отец Дмитрий Березин. Отец Дмитрий, мы вышли на такую очень острую и социальную, и, мне кажется, лично для каждого здесь что-то преломляется свою тему. А вот, опять же, ссылаясь на ваши слова, которые вы как-то тоже в каком-то интервью сказали, ну, мне тоже очень они срезонировали и запомнили, что, ну, вот почему инфантилизм так распространен сейчас среди мужчин? И вы, отвечая, сказали, что потому что нет условий борьбы, потому что нет каких-то достаточных препятствий, да, там, трудностей, преодолевая которые, мужчина и становится, собственно говоря, мужчиной. Вот. Я внутренне с этим очень согласна. Мне кажется, что это даже может быть и не только для мужчины, для воспитания будущего мужчины, но и для девочки в некоторой степени тоже актуально. А вопрос такой, как вы считаете, вот как восполнить этот избыточный комфорт, в котором мы все сейчас живем, так или иначе, плюс-минус, стоит ли создавать специальный искусственный дискомфорт своим детям, стоит ли как бы их сталкивать с какими-то трудностями, помещать их в среду, где эти трудности, или прямо лишать их чего-то, что могло бы их излишне расслабить, как вы считаете?
Ну, в любом случае, трудности нужны. Может быть, создавать их на пустом месте не надо, достаточно бывает разных, но человек становится крепче, все, что нас не убивает, да, нас закаляет, вот, поэтому в жизни трудности будут 100%, во взрослой, в детской тоже, да, поэтому, я думаю, просто надо в зависимости от возраста эти, ну, какие-то давать, во-первых, сферу ответственности и сферу, ну, как бы, принятия самостоятельных решений. То есть, чем ребенок старше, тем больше у него может быть самостоятельных решений. Ну, мы помним там классические битвы «надень пальто», да, вот там, или «шапку надень», вот эти все с малышами. Но иногда эти битвы продолжаются, не знаю, уже во взрослом возрасте, да, и это далеко не всегда выражение проявления любви, а это вот какая-то такая сверхзабота. Я считаю, что в данном случае даже надо дать ребенку возможность там замерзнуть. То есть дать ему возможность надеть там легкую куртку, замерзнуть, но принять это решение самостоятельно и понять, почувствовать чуть-чуть, да, вот эти вот как бы последствия. Вот. И вот в жизни, я думаю, таких ситуаций достаточно много. То есть постепенно надо давать ребенку самостоятельность, учить самостоятельности. Вот. Ну, вот мы, например, в плане испытаний любим путешествовать, и там, ну, какие-то походы любим. Там тоже немножечко ты себя преодолеваешь. Вот у нас был очень такой всем запомнившийся детям поездка на Камчатку, большой пешеходный такой поход.
Я как раз хотела вас об этом спросить, видела в одной программе фотографию с Камчатки.
Вот, да.
Глаза не вылезли от удивления.
Там очень здорово, и прям он был настоящий пеший переход по горам, вот, с дождем, с холодом, ну, все как положено, там, да, с медведями вдалеке, с комарами, в общем, было очень здорово, и дети, конечно, пока шли, они очень страдали от этого, ну, потому что тяжело было. Вот, и вот смотришь на их фотографии, такие несчастные лица, я говорю, слушай, ну, вот вы вернетесь сейчас когда-нибудь, да, из похода, ну, вот, пройдет там год, и вы будете вспоминать, вы забудете, как вам было тяжело, да, будете вспоминать как бы то, как вам было хорошо. Ну, так память человеческая устроена. Вот, и действительно, вот, ну, что-то у них поменялось такое в хорошем смысле после такого достаточно тяжелого испытания. Поэтому их создавать надо, ну, подконтрольно, да, естественно, и почему нет? Очень даже здорово.
А что позволяет вам выдерживать походы с детьми? Потому что стонущие дети, когда их много, и они начинают стонать, и они достаточно небольшие еще, это то еще испытание для родителя.
А, ну да, да, ну я вот, у меня уже дети, они все подросли, мы туда брали, у нас Федору было, по-моему, 8 лет или 9.
Это младшему, получается, да?
Младшему, да, да? Ну, ага. Как бы, да, третьему, младшую дочь мы не брали, вот, а, ну, было ему тяжеловато, конечно, да, ну как, ну вот так, ну, во-первых, не создавать трудностей, которые дети не смогут, с которыми справиться, вот, иметь запас прочности, ну, а так, да, конечно, с маленькими надо как-то по-другому выстраивать вообще и отдых, и все. И, естественно, идти в какой-то большой пеший поход не нужно. А вот сходить там с ночевкой, они когда маленькими были, мы плавали обычно на лодке плавали, несколько часов плывешь по реке, например, да, где-то на острове или на полуострове. высаживаешься, ночуешь в палатке и возвращаешься, да, ну, такой мини-поход. Вот это с малышами очень здорово, то есть для них это и чуть-чуть труд, да, и опять же природа, ну, и вот элемент самостоятельности, ну, и вообще это здорово.
Небольшой шкурный вопрос. У вас есть какое-то вот любимое направление для походов с детьми? Может быть, нашим слушателям будет интересно услышать.
Ну, если мы говорим о сплавах, ну, Карелия, да, если куда-то далеко ехать, мы просто же, у нас дом возле Москвы-реки, поэтому нам там удобно по ней сплавляться. Вот речка Пахра рядом тоже есть. По Клязьме я знаю, что тоже очень хорошо, удобно плавать. Вот, поэтому для сплавов так. А вообще в плане путешествий, конечно, мы очень полюбили Дальний Восток, вот, и Камчатка, и Сахалин, и Курильские острова, вот, в Приморье были в этом году. И чем это хорошо? Тем, что для многодетных семей там очень есть программа субсидирования билетов, и туда бывает лететь дешевле, чем куда-нибудь, условно, на Урал.
Замечательно, берем на заметку.
Да, это на заметку хозяйки.
Да, точно. Отец Дмитрий, конечно, очень хочу также у вас спросить для гендерного баланса, раз уж мы поговорили немного о воспитании мальчиков как будущих мужчин, то не могли бы вы поделиться с нами и какими-то уже, может быть, выработанными рецептами или вашим видением того, в чем сделать акценты в воспитании девочек? Ведь, насколько я понимаю, у вас девочек большинство.
Три штуки, да.
Да, а у меня вот четыре, представляете? Все девчонки.
Все девчонки.
Да. И мне, конечно, очень интересно.
Да, у вас там цветник. Ну, как, во-первых, все, что я говорил про походы, их тоже касалось абсолютно, то есть они тоже ходили везде, ездят с нами, вот, ну, вообще, я думаю, что вот с точки зрения, допустим, мужчины, всегда обязательно проявлять уважение, да, ну, некий такой пиетет, да, вот, к дочерям в данном случае, вот, чтобы... Дело в том, что как отец относится к дочерям, часто так же они будут таких же искать себе женихов, да, наверное, ну, может быть, это не 100% так, но часто бывает именно так, и поэтому, если я хочу, чтобы они нашли себе, да, кого-то такого, ну, нормального, адекватного и прожили счастливую жизнь, да, семейную, то, соответственно, я должен относиться так, как бы к ним потом должен был относиться муж. Вот, ну, я имею в виду с уважением, с каким-то таким, вот, поэтому также надо стараться, вот, ну, а воспитывать как, ну, вообще, в принципе, у всех детей же, вот, я всегда пытаюсь себя вспомнить, вот, понимаю, что вот если бы я сейчас был бы своим ребенком, это был бы ужас. Вот, куда я только там не вляпывался, куда я чего только не делал такого разного. Вот, поэтому я иногда делаю поправку тоже на это, что ну, мы же как-то выжили.
Да.
Я тут недавно смотрел сериал про 90-е годы, думаю, я же там жил в них, и как-то выжили мы, да, и там 2000-е. Вот, поэтому здесь тоже, наверное, не нужно там впадать в панику, да, создавать какие-то тепличные условия. Ну, как-то мы выжили нормально, вот. И пройдя через определенные испытания, мы повзрослели, да, то есть мы что-то лишнее отбросили, что-то попробовали, поняли, что это плохо, потому что если ребенок это не попробует, да, прекрасно, по-моему, где в фильме «Стиляги», да, что детскими болезнями нужно переболеть в детстве.
Точно.
Вот, а иногда ребенку не дают ими переболеть, и он начинает ими болеть уже во взрослом возрасте, и поэтому здесь тоже, ну, какие-то есть увлечения, которые мне не нравятся. Ну, смотрю, они сами собой отвалились. То есть они там повлекались, потом плюнули, и потом уже стали сами критически к этому же относиться. Без нотации, без комментариев. Единственное, что я себе вот иногда позволяю, ну, не позволяю, как бы считаю даже иногда важным, свое мнение высказать. То есть, вот я что-то вижу, говорю, какая ерунда, например. Да? Ну, то есть я это не говорю каждый там 10 раз в день.
Да,
я там пару раз скажу, неинтересно, да? Вот. И дети спокойно это воспринимают. То есть они поигрались и поняли, что им тоже неинтересно. Все.
Да, то есть не в форме нотации, а просто чтобы они приняли к сведению.
Да.
Имели,
ну,
в виду весь спектр мнений.
Да, объясняю, ну, свою позицию, да, или, или почему я к этому плохо отношусь. Я могу сказать, мне не нравится потому что. Вот. Ну и все. Дальше они уже сами принимают решение.
Отец Дмитрий, еще одна очень насущная тема. Скажите, пожалуйста, вот что вам позволяет оставаться на одной волне с супругой, имея много детей? Мне кажется, что эта проблема актуальна не просто сама по себе, а особенно актуальна в многодетных семьях. Особенно, когда дети рождаются с достаточно маленькой разницей, то возникает ощущение такого домашнего комбината, где мужчина и женщина, ну, такие вот как бы функции, да, такие. Потому что этого функционала слишком много, он заполняет слишком много времени. И просто в силу даже одних этих причин, вот эта связь особая, да, между мужчиной и женщиной, такая вот тонкая душевная настройка, она просто вот иной раз не имеет условий для поддержания. А это очень важно, мне кажется, вот для подпитывания, для, да, вообще сохранения брака. Это очень важно. Вот,
ну, да,
делитесь, пожалуйста.
Безусловно, особенно когда дети маленькие, это все очень тяжело, хлопотно. Ну, во-первых, сама супруга у меня, конечно, какой-то такой удивительный оптимист, вот, и терпит и меня, и детей как-то еще. Вот, поэтому это очень важный фактор. А так, в целом, ну, во-первых, обязательно находить время быть вдвоем. То есть прям вот просить бабушек, дедушек, еще что-то придумывать, да, но вот находить какие-то там дни, да, или полдня, или несколько дней, чтобы вдвоем куда-то поехать. Без детей, да, вот, поэтому это вот раз, а что еще можно такого, ну, иногда просто напоминать себе, что и это пройдет, я имею в виду вот эти все пеленки, да, и прочее, все прочее, то есть это тоже пройдет, дети вырастут, и потому что в моменте это кажется бесконечным,
да,
когда ребенок плачет, абсолютно. Там, когда нужно что-то стирать, что-то вот это вот все накапливается, и ты думаешь, все, как ужасно, начинаешь срываться, нервничать, вот, надо себе просто напомнить, это пройдет, это ненадолго. Это еще лет 5. Они вырастут, да, начнутся другие проблемы. Так что все будет хорошо.
Спасибо большое. На этой оптимистической ноте мы завершаем наш многогранный эфир. Мне кажется, мы начали с экономических наук, закончили с семьей, пройдясь попутно по основам этики и бизнеса и по другим насущным вопросам. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях был отец Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Молоково Московской области, кандидат экономических наук, руководитель проекта по развитию православных мобильных приложений. И я, ведущая Мария Сушенцова. Мы разговаривали в рамках нашего цикла «Вера и дело», посвященного поиску христианских смыслов в экономике. Спасибо большое, отец Дмитрий.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».